эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором часе нашей программы сегодня, 15 мая. Сегодня в Париже пройдет церемония вступления в должность избранного президента Франции Франсуа Олланда. Подготовка к саммиту в Чикаго. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев представит президенту Владимиру Путину кандидатуры членов нового российского правительства. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Каких министров вы бы оставили в правительстве? В середине часа с 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И в течение всей программы принимаем ваши ответы также на номер для СМС 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И вы можете поучаствовать в дискуссии на эту тему на форуме, на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке. Сегодня новоизбранный президент Франции Франсуа Олланд вступает в свои полномочия. О том, как пройдет инаугурация нового президента Франции, расскажет корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
Церемония передачи президентской власти во Франции подчиняется строгому протоколу. На пороге Елисейского дворца новоизбранного президента встречает его предшественник. После этого они беседуют за закрытыми дверями. Потом начинается, собственно, церемония вступления в должность. Новый глава государства получает знак президентского отличия, орден почетного легиона и произносит краткую речь. Церемония заканчивается салютом из 21 залпа артиллерийских орудий. После этого вступивший в должность президент должен проехать по Елисейским полям и принять участие в церемонии у Вечного огня, у Триумфальной арки. Но есть в сегодняшней программе Франсуа Олланда и два особых пункта, призванных подчеркнуть начало именно его президентского срока. Франсуа Олланд выступит с речью перед памятником министра просвещения Жюля Ферри в саду Тюильри. Главной заслугой Жюля Ферри считается введение светского бесплатного всеобщего начального образования в 1881-82 годах. Для Франсуа Олланда это способ еще раз продемонстрировать, что образование будет для него первоочередным вопросом. Однако, если достижения Жюля Ферри в области просвещения бесспорны, его взгляды в международной политике, он был сторонником продолжения колониальной политики Франции, сегодня считаются скорее реакционными. Именно поэтому некоторые политики и обозреватели уже выступили с критикой Франсуа Олланда. Тома Легран, политический обозреватель радиостанции «Франс-Интер».
Выбор такой личности, как Жюль Ферри, казалось бы, логичен, ведь в центре предвыборной кампании Франсуа Олланда было образование и вопросы молодежи. Но вместе с тем здесь есть некая двусмысленность. Жюль Ферри – республиканец, вместе с тем символ определенной позиции по вопросу колониализма, символ расизма. В те годы против этого расизма выступал гуманист Жорж Клемансо. Надо перечитать статьи и речи той эпохи, в которых спорили между собой колониалист Ферри и левое крыло радикальной партии и социалисты. Тогда вы поймете, что у Ферри было специфическое представление об универсализме. Он говорил, что существуют высшие расы, которые должны помогать, должны приносить цивилизацию, а не рабство и эксплуатацию низшим расам.
Вторая фигура, которой Франсуа Олланд отдаст дань памяти в свой первый день президентства, полемики не вызывает. Это лауреат Нобелевских премий по физике и по химии, ученая польского происхождения Мария Складовская-Кюри. Борьба за права женщин – другой приоритет политики президента-социалиста. Во время предвыборной кампании Франсуа Олланд обещал, что если он станет президентом, то половину министерских постов он отдаст женщинам. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В протестном лагере на Чистопрудном бульваре в Москве, который в социальных сетях называют «Оккупай Абай», накануне вечером прошел показ сцены спектакля «Берлуспутин», поставленного театром документальной пьесы «Театр Док». Наш корреспондент Данила Гальперович побывал на спектакле и передает, что зрелищной на Чистых прудах была не только игра актеров.
Показ фрагментов из спектакля «Берлус Путин» в лагере «Окупая Бай» на Чистых прудах привлек множество зрителей, и те из них, кто пришел пораньше, могли наблюдать загадочное действо, тоже своего рода спектакль. Около 8 часов вечера на Чистопрудный бульвар приехало больше десятка автобусов с полицией. Потом к самому лагерю подобрался небольшой грузовик и забрал 3 кабинки передвижных туалетов. После этого практически все полицейские автобусы разъехались, как и приехали, без всяких объяснений. В приподнятом настроении от непроизошедшего разгона обитатели Чистых прудов начали смотреть спектакль театра ДОК.
Берлускони, бывший премьер-министр Италии, прилетает к Путину, чтобы поздравить его с президентством, но случается теракт. Берлускони умирает, а Путин ранен в голову. Для того, чтобы спасти ему жизнь, итальянские врачи решаются на сложную операцию. Ему пересаживают 1 полушарие мозга Берлускони. Путин выжил, но ничего не помнит. Его супругу Людмилу Александровну готовят к встрече с Владимиром Владимировичем. И вот эта актриса Жанна, она, собственно, играет Людмилу Путину. А я безымянный режиссер, я подыгрываю ей за разных персонажей.
Евдокия Германова, играющая актрису Жанну, изображающую Людмилу Путину, пытается вернуть своему супругу память.
Дружочек мой.
Да.
Я в такой растерянности.
Я тоже.
Ты знаешь, вчера одна медсестра сказала мне, что меня называют синей бородой. И все спрашивают, куда исчезла Людмила Путина.
Я никуда не исчезла. Я в монастыре. Я молюсь, Вова. Вова, я замаливаю грехи твои, Вова. Я помнишь, я была недавно, у меня был выход в свет. Я же голосовала за тебя, Вовочка.
Да?
Ну, конечно. При инаугурации я рядом стояла, не помнишь?
Публика сдерживала хохот и пыталась не аплодировать, чтобы не нарваться на жалобы жителей ближайших домов. Однако, как потом пояснила Евдокия Германова для «Радио Свобода», она видит в спектакле не комедию, а скорее личную драму.
Мне так вообще-то кажется, что это довольно открытый укор просто тому, что происходит. А если хотите, не мой укор. Она все помнит, она все терпит, и она любит. Она все-таки пытается еще как-то достучаться. Это ее текст. Если подкладывать какие-то свои ощущения, что человек вот такой натворил, и с молодости вообще творил, бог знает что, то это, конечно, вызывает просто ужас, как минимум. Конечно, я затрачиваюсь. Я, конечно, на стороне Людмилы Путиной, ну а как же?
После представления актеры и обитатели лагеря «Окупая Бай» дружески общались, и было понятно, что о происходящем в Москве и в стране они думают примерно одинаково. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама не приедет на Азиатско-Тихоокеанский саммит в российский город Владивосток в начале сентября, на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин. 4 депутата Государственной Думы от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства 8 мая, в понедельник исключены из фракции. Экс-премьера Украины, отбывающую 7-летний срок заключения и сейчас проходящуюся курс лечения в одной из клиник Харькова, Юлию Тимошенко в понедельник посетили американский посол Джон Тефт и заместитель помощника госсекретаря США Томас Мелия. Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко на приговор Печорского районного суда, по которому он признан виновным в совершении должностных преступлений и приговорен к 4 годам лишения свободы. Сегодня также высший специализированный суд по рассмотрению гражданских уголовных дел рассмотрит в Киеве кассацию экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Страны Еврогруппы выступили против возможного выхода Греции из зоны евро. Сегодня в Афинах продолжатся переговоры по созданию нового коалиционного правительства Греции. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в понедельник кредитный рейтинг 26 итальянских банков, включая крупнейшие UniCredit и Intesa San Paolo. В американском городе Чикаго задержаны 8 участников акции противников НАТО – анархистов, пацифистов и антиглобалистов. Они ворвались в здание предвыборного штаба президента Барака Обамы и отказывались его покинуть. Совет Безопасности ООН осудил нападение на миссию миротворцев в Демократической Республике Конго, в результате которого пострадали не менее 11 пакистанских военнослужащих. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Юмор президентов», исторический репортаж Владимира Абаринова, художница Регина Грен, в рубрике «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова и «Диалог на Бродвее», музыканты-политики, Парамонову 75, музыка-киногерой «Большой вальс». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Барак Обама не поедет на саммит во Владивосток. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник чикагцы стали свидетелями, так сказать, репетиции протестов, которые намерены организовать группы антивоенных активистов накануне саммита НАТО в Чикаго. Больше сотни демонстрантов попытались пробиться в предвыборный штаб Барака Обамы в этом городе. Им не удалось пройти дальше лифта. Охрана здания и полицейские отключили лифты, арестовали 8 самых настойчивых протестующих. Остальные после исполнения в лобби здания нескольких пацифистских песен мирно разошлись. По словам организаторов акции протеста из католического рабочего движения, они намеревались передать членам предвыборного штаба Барака Обамы послание мира и призыв к борьбе с капитализмом. Инициаторы протестов рассчитывают на то, что в их акциях примут участие тысячи людей. В понедельник, выступая в женском колледже Колумбийского университета в Нью-Йорке, президент Обама обвинил прессу в том, что ее подход к освещению новостей подрывает веру в американские демократические институты. По словам президента, пресса гонится за сенсацией и скандалами, ее посыл заключается в том, что перемены в стране невозможны. Во время первой предвыборной кампании Барак Обама вызвал гигантское дружелюбное внимание со стороны подавляющего большинства средств информации. Его лозунг «Перемены, в которые мы можем верить» увлек миллионы американцев. Сегодня пресса гораздо критичнее относится к кандидату Обаме. Между тем, согласно опросу Института Гэллопа, 46% американцев считают, что пресса пропагандирует слишком либеральные взгляды. Лишь 13% считают ее слишком консервативной. В понедельник Белый дом объявил о том, что президент Обама не примет участие во Владивостокском саммите стран-членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Мотив, представленный Белым домом, судя по всему, не допускает двойных толкований отказа президента от появления во Владивостоке, рассказывает Евгений Аронов.
Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома, президент Обама решил не участвовать в сентябрьском саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического форума, поскольку на это же время назначен номинационный съезд демократов, на котором Обама будет официально провозглашен кандидатом партии на президентских выборах. В интервью «Радио Свобода» решение президента Обамы не ехать на сентябрьский саммит АТЭС во Владивостоке прокомментировал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в администрации Рейгана и Клинтона Стивен Систанович. Американскому президенту ехать на другой конец света в разгар предвыборной кампании ради того, чтобы попозировать фотографом на протокольной съемке – это полный абсурд. Все политики это прекрасно понимают. И поэтому поначалу Москва как будто не критиковала Обаму за это решение. Если русские все же выкажут обиду, то это, на мой взгляд, будет игрой. И принимать ее за чистую монету не имеет смысла, считает Стивен Систанович. Бросается в глаза, что объявление об отказе Обамы от участия во Владивостокском саммите было сделано вскоре после того, как стало известно, что президент России Путин не приедет на встречу Большой Восьмерки в США. Это совпадение? Вопрос сотруднику Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Строго говоря, поездку в Владивосток Обама не отменил, поскольку твердого решения ехать так никогда и не было принято. Официальную мотивировку, представленную Белым домом, я нахожу вполне правдоподобной, подчеркнул Вайдич. И сводится она к тому, что съезд Демократической партии назначен на 3 сентября, а саммит во Владивостоке пройдет с 1 по 8 сентября. Так что график не позволяет президенту совместить эти мероприятия. Что же касается Путина, то он, в отличие от Обамы, отменил и свое присутствие на саммите НАТО в Чикаго, и участие во встрече Большой Восьмерки под Вашингтоном. Заявления Лаврова не оставляют сомнений, что истинной причиной было недовольство Москвы тем, что на Чикагском саммите будет объявлено о конкретных шагах по разработке и поэтапному развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе и о том, что отвечать за эти шаги будут не Соединенные Штаты, а НАТО в целом. В свете этого, отмечают комментаторы, непонятно, как Обама сможет выполнить обещание, данное Медведеву на недавнем саммите по ядерной безопасности в Сеуле, проявить в случае переизбрания больше гибкости в вопросах, связанных с реализацией проекта ПРО. Не думаю, что Обама в ходе грядущей предвыборной кампании будет особо афишировать свою политику перезагрузки отношений с Россией, сказал Вадич. Республиканцы жестоко критикуют его за эту политику, заявляя, что она была сопряжена с необоснованными односторонними уступками Москве в области противоракетной обороны и сокращения стратегических ядерных вооружений. Более того, эти уступки, как показала практика, оппозиции со стороны России не ослабили. В этой обстановке Обама не может занести переговоры с Путиным в свой политический актив. По мнению эксперта Института American Enterprise, в обозримом будущем российско-американские отношения обещают быть весьма напряженными, независимо от того, кто победит на ближайших президентских выборах в США – Барак Обама или Митт Ромни. Другие аналитики, ссылаясь на исторический опыт, напоминают, что курс американо-российских отношений плохо предсказуем, и что хотя кандидаты в президенты от республиканской партии могли резко критиковать Москву в ходе избирательной кампании, после победы на выборах они выбирали курс на конструктивный диалог с Кремлем.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Туапсе начнется суд над экологами Суреном Газаряном и Евгением Витишко, обвиняемыми в повреждении забора дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Активистам экологической вахты по Северному Кавказу грозит до 5 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года Газарян и Витишко демонтировали одну из секций забора губернаторской резиденции под Туапсе. Они утверждают, что дача построена незаконно на землях Государственного лесного фонда. В поддержку Сурена Газаряна и Евгения Витишко их соратники проводят одиночные пикеты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Евгения Витишко обвиняют в повреждении забора базы отдыха ЗАО «Агрокомплекс». Экологи утверждают, что ограждение этой территории, которая находится в ведении Департамента лесного хозяйства Краснодарского края, незаконно, а за вывеской ЗАО «Агрокомплекс» скрывается очередная резиденция губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В ноябре прошлого года в ходе экологической инспекции огражденной территории, которая находится у живописной Голубой бухты в Туапсинском районе, защитники природы демонтировали одну из секций забора. По их данным, так называемая дача Ткачева построена на землях Государственного лесного фонда незаконно, и при ее возведении были уничтожены десятки ценных деревьев, в том числе занесенная в Красную книгу пицунская сосна. В марте этого года Сурен Газарян и его адвокат Виктор Дутлов, осматривая дачу для подготовки к будущему процессу, были задержаны местными охранниками. Газаряна избили, забрали у него личные вещи и приговорили к 10 суткам административного ареста. О том, что он ждет от начала суда, Сурен Газарян рассказал в эфире «Радио Свобода».
Нас обвиняют в том, что мы повредили забор вокруг базы отдыха, так называемой, закрытого акционерного общества «Агрокомплекс». Мы сделали это из хулиганских побуждений, бросая вызов общественной морали, и нанесли значительный ущерб собственнику забора. По этой статье до 5 лет лишения свободы. Но суть акции была такой, что мы в течение почти года пытались добиться от государственных органов, чтобы они этот забор не то чтобы убрали, но чтобы они хотя бы нам сказали, кому этот забор принадлежит и почему он там находится. Дело в том, что у нас по закону, по лесному кодексу, нельзя строить заборы в лесу сплошные. Статья 11 лесного кодекса установлена, что граждане имеют право свободно находиться в лесах. За этим забором было известно, что идет вырубка деревьев, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Это тоже уголовное преступление. Поэтому мы просто нам надо было понять, что там происходит. Ну, мы быстро, в общем-то, выяснили, что там за этим забором на самом деле участок нашего губернатора Александра Николаевича Ткачева. Все это охраняет ЧОП. Ну, это грубое нарушение закона.
Сурен, ждете ли вы честного и объективного суда?
Нет, не жду. Ну, нет никаких предпосылок для этого. Ну, потому что нас уже судили в Туапсе. И федеральные, и мировые судьи. И ни разу не наблюдался честный и объективный суд.
В Краснодарском крае проходят одиночные пикеты в поддержку Сурена Газаряна. Их проводят сторонники эколога со всей России. Накануне суда лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова пикетировала администрацию Краснодарского края в футболке с надписью «Свободу Сурену Газаряну». Ее забрали в полицию, потом отпустили. Сегодня Чирикова намерена пикетировать Туапсинский городской суд, в котором пройдет заседание по делу Газаряна и Витишко.
Сегодня мы планируем ехать в Туапсе. Дело в том, что в Туапсе происходит самый важный события, собственно говоря, сам суд над Суреном Газаряном происходит в Туапсе, поэтому там у нас наши основные акции, и там тоже есть очень важный объект, против которого боролся Сурен Газарян. Я говорю о терминале, который установлен непосредственно на Черноморском побережье, в этом чудесном портовом городе Туапсе, который вот сейчас доставляет жителям вот этот терминал огромные неприятности, потому что, собственно говоря, этот терминал, установленный в крошечной бухте Туапсе, в ежедневном режиме, там грузятся химикаты, периодически бывают аварии, и город просто накрывает волна вот этих вот химикатов. Поэтому здесь на сегодняшний день у нас очень важная миссия. Мы не только говорим про то, что Сурена Газаряна и Женя Витишко за защиту природы хотят посадить в тюрьму, но о том, что на самом деле неблагополучно абсолютно с природой в Краснодарском крае.
Говорила лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова. Ранее российские экологи пытались привлечь к делу Газаряна внимание бывшего российского президента Дмитрия Медведева. Еще в марте на заседании Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, посвященном экологии, защитники природы просили Медведева вмешаться в ситуацию и прекратить преследование краснодарских экологов. Никакой внятной реакции на эту просьбу не последовало. Уголовное преследование Газаряна не прекращено. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Контрольная прогулка и воспитание чувств. Как протест граждан-писателей и граждан-читателей влияет на политику? Услышат ли друг друга большинство и меньшинство российского общества? Программа «Время гостей» сегодня в 11:00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшой репортаж и звонки наших слушателей в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, каких министров вы бы оставили в правительстве. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню, вы также можете ответить на наш вопрос, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 2801 на московский пейджер 660 1046 или по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Москве на Чистопрудном бульваре около 40 человек продолжают участие в акции оппозиции «Оккупай Абай». В сети Твиттер сообщается о задержании одного из активистов. 4 депутата Госдумы от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства 8 мая, в понедельник исключены из фракции. Президент США Барак Обама не приедет на Азиатско-Тихоокеанский саммит, который открывается в российском городе Владивосток в начале сентября и на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин. В Москве сегодня представители церкви и общественных организаций проведут акцию в защиту семьи, родины и веры. Экс-премьера Украины, отбывающую 7-летний срок заключения, а сейчас проходящую курс лечения в одной из клиник Харькова Юлию Тимошенко, в понедельник посетили американский посол Джон Тефт и заместитель помощника госсекретаря США Томас Миллиа. Страны Еврогруппы выступили против возможного выхода Греции из зоны евро. Сегодня продолжатся переговоры по созданию нового коалиционного правительства Греции. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН выразил обеспокоенность появившимися сообщениями о подготовке сирийских повстанцев в лагерях в Косово. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило в понедельник кредитный рейтинг 26 итальянских банков. Президент Южной Кореи Ли Мен Бак находится с визитом в Мьянме. Сегодня он встретится с лидером оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи.
Краткий выпуск новостей вам представила Самира Казиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев представит президенту страны Владимиру Путину кандидатуры членов нового российского правительства. Предложения по составу кабинета по закону должны быть представлены по истечении 7 дней с момента утверждения нового премьера Государственной Думой. Структура формируемого Дмитрием Медведевым правительства претерпит изменения, сообщает российская пресса. Эксперты сомневаются в том, что новые ведомства повысит эффективность работы кабинета министров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В новом правительстве Министерство спорта и туризма будет разделено на 2 ведомства. Причем пост министра туризма может получить руководитель открытого акционерного общества «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов. Возникнут и новые структуры, среди них агентство по кадрам и развитию государственной службы, а также специальное агентство, которое будет курировать проект «Электронное правительство», призванный наладить систему электронного взаимодействия между ведомствами всех уровней и рядовыми гражданами. Все эти нововведения имеют весьма косвенное отношение к эффективности работы правительства, убежден председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Логика такого рода трансформации очевидна. Министерства создаются под конкретных людей, которые являются проводниками определенной группы олигархических интересов. Структура как раз вот по тем первым утечкам идеально отображает именно олигархические интересы, а ни в коей мере не проблемы страны и проблемы абсолютного большинства населения. Ну, если бы Медведев хотел делать реальный курс на развитие страны, то у него должно было бы быть 3 главных министерства, опорные министерства. Первое – это Министерство науки и образования, которое, конечно же, должен возглавлять не Кузьминов, автор и модернизации образования, и ЕГЭ, непосредственно автор, а должны были возглавлять те, кто имеет реальное видение мирового конкурентоспособного нового российского образования. И ставки на фундаментальную науку, поскольку именно оттуда берется основная стоимость в современном мире. Второе – Министерство авиации на нашей необъятной стране. Никакого другого транспортно-базового, кроме авиации, быть не может. Естественно, включая малую, так называемую малую авиацию. И третье министерство – это, безусловно, министерство, ну, условно говоря, Дальнего Востока и Сибири. Может быть, даже министерство Дальнего Востока и Северов, которые наши сложные территории, а их 2/3. Этими территориями практически заниматься. Вот 3 опорных министерства, но это с точки зрения интересов развития страны и большинства населения.
Это было мнение экономиста Юрия Крупнова о принципах, по которым формируется новое российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
8 800 222-12 – это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, каких министров вы бы оставили в правительстве. И первым до нас дозвонился Андрей из Тюмени. Андрей, вам слово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы, наверное, вернул Кудрина все-таки, потому что он имел как бы с оппозицией уже опыт общения. Ну а вообще-то кто назначал, тот и назначит. потому как вот, ну, как говорят, дуб, орех или мочало, все, работа продолжается, понимаете, все так же и будет.
Это был звонок из Тюмени, сейчас послушаем Марину из Москвы. Марина, доброе утро. Алло. Нет, к сожалению, не слышит нас Марина, поэтому буду читать сообщения, которые слушатели присылают на номер для СМС 8903-743-2801, пейджер в Москве, напомню, 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Министры избираемы, а не слуги, пишет нам Николай. Оставить Лаврова, остальных на свалку, пишет Иван. Я оставил бы тех, кто ушли сами. Это сообщение от Ильи. Вячеслав из Нижнего Тагила считает, что никого не нужно оставлять, все должны уйти в отставку. Виталий из Москвы пишет, я не оставил бы ни одного министра, все они проводили антинародную политику, никто из них, кроме Сергея Шойгу, не является специалистом по отрасли, все как один слабенькие менеджеры, а министр обороны Табуреткин – подлинное горе российской армии. У нас есть звонки. Петр из Москвы сейчас на линии прямого эфира. Петр, доброе утро. Каких министров вы бы оставили в правительстве?
Доброе утро. Ну, наверное, министра иностранных дел господина Лаврова, и то с некоторыми оговорками. А вообще, 20-летие наших рыночных реформ, мы живем в этот период сейчас, от Гайдара до Путина. Я считаю, что этот период был неадекватен, неадекватно прожит вот этими нашими лидерами политическими, экономическими. Они руководствовались некой такой ложной идеей, глобальной, я бы сказал, там рынок все наладит и так далее. Была неверно проведена приватизация, как идеологически, так и методически. И ну, вот мы сегодня услышали по вашему радио, 74% экспорта – это сырье. Господин Путин говорит такие вещи, что в Советском Союзе там не было мясного производства, теперь Россия экспортер, а была импортер, там что-то насчет галош, там, которые мы в Африку только поставляли. Это смешно, это не серьезно, это уже какой-то провинциальный политический театр. И не знаю, на кого все это рассчитано. Наверное, на людей, которые верят таким книгам, как «Гибель империи» Егора Тимуровича Гайдара. Я все это проходил на своей шкуре. Значит, сначала я работал в оборонке, но уже в 92-м году ушел в коммерцию, в бизнес. Конечно, это все коррумпировано было мгновенно. Никакие законы не действовали, логика не действовала. Финансы были абсолютно неадекватны своим задачам. Но упорное вот это нежелание признать и неумение перестроиться, по-моему, никаких перспектив мы в ближайшее время, при этих людях конкретно, мы не будем иметь. Какие люди должны прийти? Ну, наверное, какие-то более люди, люди, которые умеют управлять, понимают, что они хотят, понимают, что такое деньги, что такое вообще экономика, и вообще, что такое собственный народ и дороги в этом.
Спасибо, Петр. Это был звонок из Москвы. На форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» слушатели дискутируют на эту тему. Слушатель под ником Эцелоп пишет, ничего нового ждать не приходится, опять перетасуют старую колоду, панически боятся новых людей. Сергей Петропавловский из Московской области пишет, должен меняться практически весь кабинет, из всех только Лавров профессионал, про Бортникова известно только президентам. Если Голикова останется, это будет большой плевок в сторону пенсионеров и настоящих врачей. Надо исключить семейственность в правительстве, надо, чтобы их родственники не работали в частных опекаемых структурах. Иван, я так понимаю, что это слушатель с Украины, пишет, я бы для правительства России предложил нашего премьера Николая Азарова. Он себя похвалил, за 2 года сделал больше, чем все премьеры Украины за 20 лет. Елизавета из Москвы. Для начала построить всех министров ровными колоннами и под предводительством тандема отправить в Магадан. А после можно подумать о подходящих кандидатурах. Манев из Москвы пишет. Гнать всех в 3 шеи с запрещением занимать госдолжности. Не согласна с предыдущими комментариями, которые слушатель, который считает Лаврова профессионалом. Этот держиморда Россию выставляет на посмешище, естественно, с подачи Михаила Ивановича и всей озерной компании. Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет, что весь ВВП России эквивалентен одной американской корпорации типа General Electric, призвал бы вместо наших болтунов деловых ребят из тех же штатов. Сейчас послушаем Владимира из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро всем, Радио Свобода, всем слушателям. Я бы никого не оставил, потому что, характеризуя деятельность Путина и Медведева, я бы их сравнил с отдельными, просто-напросто с инженерами отдела материально-технического снабжения. То есть толкачи такие, знаете, когда надо что-то пробить, что-то выбить, а ты имеешь в виду как бы немножко повыше рамки, тем, кто на местах сидит. Вот они ездят туда-сюда, мотаются, обычные такие ниже среднего уровня люди. Они подобрали себе такой штат, и этот штат научили также работать.
Владимир, вы думаете, в России есть профессионалы, которые, по вашему мнению, должны быть в правительстве?
Конечно, они есть. Это, во-первых, те люди, которые сегодня сказал, а завтра отчитался. Вот такие люди найдутся всегда, и они будут говорить не просто-напросто какое-то мыло пузырями пускать, а конкретные вещи, и за конкретные вещи будут отчитываться.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Калининграда. А сейчас послушаем Владимира из Нижегородской области. Доброе утро.
Доброе утро. Малина, которую вырастил самозванец, я думаю, надо отправить туда же, Урал, в тайгу. Нечего здесь и в средней полосе делать. Тут вот я слышал в первом часе, и сейчас хвалят Кудрина. Господа, а ведь при Кудрине Мангельский-то умер-то. Его уморили при Кудрине. И Кудрин слово не вякнул даже в защиту. И теперь 11 миллиардов «Новая газета» разыскала там хищение. И все молчат. Это самая настоящая малина.
Это был звонок из Нижегородской области. Сейчас послушаем Евгения из Воронежа. Евгений, каких министров вы бы оставили в правительстве?
Алло, здравствуйте. Я бы оставил одного Нургалиева. Вчера в последних известиях и по телевидению, по радио сказали, что до мая месяца демонстранты били ОМОНовцев, а в мае месяце ОМОНовцы били демонстрантов. То есть демонстранты били ОМОНовцев. Это ж надо такое было придумать. Того уж не было никогда в мире. А тут вам, пожалуйста, полная революция в рядах ОМОНа. Теперь они пешки для битья.
Это был звонок из Воронежа. Евгений с нами был на связи. Ну и в завершение прочитаю несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Вета пишет: «Никого не оставила бы, ни у кого из них нет успешных результатов работы, только ухудшения во всех отраслях, провалы всех реформ без исключения. Они все вписаны в воровскую вертикаль и действуют по ее правилам, пилят бюджет и становятся мультимиллионерами. Никто из них не воспротивился этой системе по велению своей совести, не подал в отставку в знак протеста, значит, все замарны и пусть уходят без следа и доброй памяти о себе». Валгаль пишет: «Убрал бы весь кабинет министров вместе с премьером как недееспособный, также снял бы узурпатора с должности президента, собрал бы учредительное собрание, которое и решило бы вопрос о власти, в том числе и о новом кабинете министров. А на учредительном собрании непременно бы поставил вопрос о тщательном расследовании деятельности Путина и Медведева и иже с ними. В первую очередь все, что связано с захватом власти этими лицами, а также с обогащением людей из окружения». Николай из Брянска ниже пишет: «Поддерживаю по всем пунктам». Владимир Кириллов из Москвы, отвечая на наш вопрос, каких министров вы бы оставили в правительстве, пишет: «Пожалуй, только Голикову, но не в Минздраве, а в Минфине». Владимир из Москвы пишет: «Мне кажется, неверно сформулирован вопрос. Речь должна идти не о сохранении мест конкретными чиновниками, а об эффективности правительства в целом. Когда партия власти формирует задачи на будущее, то она для их выполнения должна: первое, подобрать соответствующий этим задачам состав правительства; второе, отвечать за результаты своей работы. Если работа предыдущего правительства была эффективной, то им можно было бы простить и кумовство, и некомпетентность. А сейчас как будто эффективная работа правительства никого не интересует, и речь идет исключительно о распределении портфелей». Вот такие ответы мы сегодня получили в ответ на вопрос, каких министров вы бы оставили в правительстве России.
Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9.45. Четыре депутата Государственной Думы от «Справедливой России», поддержавшие кандидатуру Дмитрия Медведева при утверждении главы правительства 8 мая, в понедельник исключены из фракции. Президент США Барак Обама не приедет на Азиатско-Тихоокеанский саммит во Владивосток в начале сентября, на котором председательствовать будет президент России Владимир Путин. Апелляционный суд Киева сегодня рассмотрит жалобу экс-главы МВД Украины Юрия Луценко на приговор Печорского районного суда, по которому он признан виновным в совершении должностных преступлений и приговорен к 4 годам лишения свободы. Сегодня также Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел в Киеве рассмотрит кассацию экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Страны Еврогруппы выступили против возможного выхода Греции из зоны евро. Сегодня в Афинах продолжатся переговоры по созданию нового коалиционного правительства Греции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, и я так понимаю, вы нашли публикацию в продолжение нашей утренней темы по поводу министров и правительства.
Совершенно верно. Это в «Московском комсомольце» статья, заглавленная «Противоестественный отбор». И говорится в ней о том, что сегодня нет в стране ведомства скандальней от реформированного МВД. Едва ли не каждый день подчиненные Рашида Нургалиева, те самые лучшие из лучших, прошедшие очистительное сито переаттестации, становятся героями новостей, героями закавычено. Вопреки всем заверениям министра, лучше от реформы не стало, только хуже. За 3 месяца текущего года следователи Следственного комитета России выявили 924 коррупционных преступлений, совершенных полицейскими. Это на треть больше, чем годом раньше, при том, что должно бы быть наоборот. В результате реформы штат ведь не вырос, а сократился на 22%. Теперь уже всем окончательно ясно, никакой чистки в МВД не было, людей переводили из милиционеров в полицейских скопом, без проверок, нередко заочно, пьяницы, бездельники, взяточники почти в полном составе перекочевали в обновленное ведомство. И причина не только в изначально ошибочном подходе, но и в личности тех, кто проводил реформы. Ну и вот говорится в частности о том, что уже 3-ю неделю главный кадровик МВД генерал-лейтенант Владимир Кубышко лежит в госпитале, а в полицейских кулуарах утверждают, что болезнь кадровика носит сугубо тактический характер. В палате он прячется от следователей СКР. Много сегодня публикаций на тему вот этих вот акций, которые проходят в Москве и не только в Москве. Вчера депутаты предложили Генпрокуратуре принять меры к участникам и организаторам беспорядков 6 мая, а председатель парламента Сергей Нарышкин порекомендовал коллегам осудить насилие на протестных акциях и проанализировать на этот счет законодательство. На этом фоне участники лагеря на Чистых прудах ждут разгона, но собирают деньги на обустройство. Жесткость власти может стать прологом изоляции лидеров радикальной оппозиции от их соратников, предупреждает независимая газета. Московские новости пишут, что протесты начала мая и создание лагеря на Чистопрудном бульваре уже изменили жизнь москвичей, и речь не только о тех, кто стал невольными соседями Окупай-Абая. Они касаются и довольно неожиданных сторон жизни. Столичные власти тем временем решили проявить альтернативную инициативу и активизировали обсуждение места создания городского гайд-парка, который, по идее, должен заменить палаточный городок на бульварах. Впрочем, у памятника Абая его точно не будет. Чиновники считают это место расположенным слишком близко к жилым домам. Об этом пишут московские новости. Ну а «Коммерсант» сообщает, что вчера полиция разогнала лагерь защитников Цаговского леса, который расположен вблизи Центрального аэрогидродинамического института в городе Жуковском, и через который строится трасса к авиасалону «Макс». Поводом стало постановление местных властей о введении особого противопожарного режима в лесу. Активисты в ответ собираются поставить палатки перед зданием мэрии и требовать отставки главы города. Новые известия в центральной публикации на первой полосе пишут о том, что по экспертным оценкам 70-80% бизнеса, как малого, так и среднего, перешли на теневые схемы выплаты заработной платы. Об этом косвенно говорит официальная статистика. В прошлом году остановился рост доходов населения, а власти стали собирать меньше зарплатных налогов. По мнению аналитиков, все это результат увеличения ставки страховых взносов с 26 до 30%. Однако это не помешало правительству, хоть и после долгих споров, оставить ставку на том же уровне и в 2014 году. При том, что перед выборами речь шла о ее непременном снижении. Предприниматели чувствуют себя обманутыми и говорят о полной потере доверия к властям. Пишут новые известия и о том, что в интернете идет активное обсуждение фотографий, сделанных в День Победы в разные годы. Блогеры вычислили несколько пожилых людей, которые приходят то в одних, то в других погонах, и с таким комплектом медалей, обладателями которых могли быть только уже умершие герои. По словам опрошенных новыми известиями экспертов, эти люди могли получить награды незаконно от бывшего члена Верховного Совета Советского Союза Сажи Умалатовой, или просто их купить. В этом году подозрительному генерал-майору удалось даже пройти на трибуну Парада Победы, куда пускают по пригласительным билетам от администрации президента, и куда из 37 тысяч живущих в Москве участников Великой Отечественной войны попали только 200 человек. Ветеранские организации обычно смотрят наряженных сквозь пальцы. Вот, однако, многих настоящих ветеранов такое поведение очень оскорбляет. Газета «Ведомости» сообщает, что уходящий президент отправил на курсы по борьбе с коррупцией 1000 кадровиков федеральных министерств и ведомств. Произошло это вот перед уходом из Кремля. Значит, это будут курсы 36-часовой программы, функции подразделений кадровых служб федеральных госорганов по профилактике коррупционных правонарушений. И читаться они будут в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет, а нашу программу завершает, как обычно, рубрика «Общественное мнение». Молодые социологи из группы НИИ «Митингов» подводят первые итоги исследования, сделанного во время марша миллионов 6 мая. Почему именно на эту протестную акцию пришло много новых людей? Как повлиял жесткий разгон митинга на настроение его участников? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Группа НИИ «Митингов» занимается не количественными, а качественными исследованиями. 6 мая во время марша миллионов социологи записали около 50 интервью. С 7 по 9 мая во время протестных гуляний они тоже опрашивали людей в разных точках российской столицы. Все это позволяет сделать некоторые выводы о настроениях протестующих, говорит научный координатор группы Александр Бекбов.
Специфика ситуации состояла в том, что 7-10 числа на одних и тех же городских пятачках смешивались самые разные люди, формально принадлежащие к противостоящим лагерям, прежде разделенные по Болотной или Поклонной, да, например, в Новопушкинском сквере или у памятника Пушкину, можно было видеть на расстоянии 3 метра группы людей с белыми лентами и группы из движения «Местные» или «Наши».
Как вы думаете, о чем это говорит?
Сам протест или общественное движение принимает другую форму, и, соответственно, меняется тактика взаимодействия и противостояния. Если раньше городское пространство использовалось исключительно как место сбора, то после 6 мая и после введения в действие машины насилия сам протест сместился немножко и принял такую, если угодно, более европейскую форму, именно борьбу за городское пространство.
Если говорить о 6 мая. Как изменился состав участников по сравнению с прошлыми митингами и шествиями?
Крайне симптоматично, что в число интервьюируемых 6 мая попадали те, кто пришел на митинги в первый раз или пришел после большого перерыва. То есть, например, вышел 10 декабря на Болотную, потом перестал ходить и решил прийти именно 6 мая. И объяснение здесь два. Первое в том, что 6 мая многие восприняли как исторический момент, и инаугурация здесь была очень логичным поводом. То есть это некая точка отсчета в новом старом политическом режиме. И второй важный момент заключался в том, что за декабрь-март митинги окончательно приобрели образ своего рода мирных праздников. И были люди, в том числе и те, кто присоединился в первый раз, кто ориентируясь на этот образ, в теплое время года, под солнцем, с большим количеством веселых людей, хотел пройтись по центральным улицам города.
Как повлиял разгон митинга на Болотной на настроение участников протестного движения?
С моей точки зрения, достаточно серьезно. Это было очевидно и в тот момент, когда происходил сам разгон. По крайней мере, при сходе с моста и на Кадашовской набережной было видно, что люди, которых никоим образом прежде нельзя было заподозрить в готовности, способности противостоять физически ОМОНу, буквально бросались на ОМОНовцев. В те моменты, например, когда происходило задержание, избиение совсем молодых, вероятно, студентов младших курсов или школьников, было несколько случаев, когда просто хорошо одетые женщины бросались на ОМОН и их буквально держали за руки. Кроме того, было достаточно важное изменение самого настроя после, когда люди отошли от первого шока. На митингах начала марта мы задавали вопрос, готовы ли вы к более радикальным действиям, в частности, участие в несанкционированных акциях, противостояние с милицией, с полицией. И те, кто откликались скорее положительно на такую возможность, были в основном мужчинами. Вот то, что произошло после 6 мая, довольно показательная тенденция. Все чаще и чаще можно слышать согласие участвовать в таких несанкционированных или радикальных формах протеста или выражения своей гражданской позиции со стороны женщин.
То есть это говорит, в общем-то, о радикализации протестного движения, как я понимаю?
Да. Я полагаю, что это достаточно важный момент, который связан с изменением коллективной чувствительности. То есть если раньше противостояние с полицией, с ОМОНом воспринималось скорее как дело мужской доблести, то сегодня, после 6 мая, ОМОН перестал восприниматься, ну, скажем так, как состязательная сторона, то есть как некоторая группа мужчин, которым должны противостоять другие мужчины. ОМОН, и в целом силовые структуры, противодействующие демонстрации, стали восприниматься как некоторая угроза вот всему тому хорошему, коллективно выраженному, коллективно приобретенному, что произошло за эти месяцы. И респонденты воспринимали агрессию ОМОНа как дело, за которое полную ответственность несет президент.
Отмечает Александр Бекбов, кандидат социологических наук, научный координатор группы НИИ митингов. По его наблюдениям, 6 мая многие участники марша миллионов пережили глубокий шок. Слишком уж разителен был контраст между мирным праздничным характером шествия и жестоким ответом властей.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тема «Способны ли протесты общественности повлиять на репрессивную политику Кремля?». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все люди, которые сюда пришли, их очень много. Они много сделали для того, чтобы у нас в городе...
Мы пойдем и будем ходить на площадь до тех пор, пока...
Людей собралось очень много. Люди сначала пытались идти только по тротуару, чтобы нарушать
правила. Народ гнется, на выборах дал нам мандат.
Это произошло в воскресенье утром прямо у него перед домом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.